замминистра финансов США. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Как идет пенсионная реформа в России? Решение Конституционного суда по поводу милиционеров, пострадавших в зоне боевых действий. Эксклюзивное интервью британского посла в России «Радио Свобода». Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня депутаты Российской Госдумы рассматривают во втором чтении изменения в пенсионном законодательстве. Эксперты отмечают, что в случае их принятия порядок начисления пенсии в России станет еще более запутанным, а размеры накопительной части пенсии весьма скромными. Тему продолжит наш корреспондент Любовь Чижова.
Новый порядок начисления пенсии, который обсуждают депутаты Госдумы, планируется ввести с 2011 года. Сегодня пенсия россиянина состоит из трех частей – базовой, страховой и накопительной. Базовая часть формируется за счет бюджета, страховая – из отчислений работодателей, которые платят единый социальный налог, а накопительная состоит из отчислений работодателей или формируется самим гражданином, если он поместил ее в негосударственный пенсионный фонд. Теперь базовую и страховую часть пенсии предлагается объединить, и финансироваться они будут из страховых взносов работодателей. Но только эти взносы в случае принятия поправок будут необязательными. Порядок формирования и управления накопительной частью пенсии пока не меняется. На сайте Пенсионного фонда сообщается, что новая система расчета пенсии будет проще и понятнее. Но ее критики с этим не согласны. Все еще больше запутывается, считает депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева.
Предлагаются две новые схемы. Первая – валоризация, то есть это переоценка пенсионных прав, которые были до 2002 года. Их предлагают проиндексировать на стаж, который был до 1991 года. При этом в этом стаже не учитывается учеба, не учитывается уход за ребенком, не учитывается проживание жен военнослужащих в местах, где не было возможности трудоустроиться. И в итоге система получается еще более дискриминационная, чем она есть сейчас, по отношению к тем людям, у которых есть периоды подготовки к профессиональной деятельности. Разработчики мотивируют это повышением пенсии, но повышение пенсии легче и проще сделать просто индексацией. А с учетом того, что при переоценке пенсионных прав 2002 года реальная средняя зарплата была 2500 рублей, а заложен там в коэффициенте 1671, тут можно просто было индексировать, увеличивать это на любую величину. И на 30%, и на 40%, и так далее.
Кто прежде всего страдает от этих всех пенсионных изменений?
Страдают в целом все, потому что система очень запутанная, будет большое количество ошибок при исчислении пенсии, и люди будут недовольны. Предприниматели, безусловно, будут недовольны, поскольку увеличится количество налоговых проверок. Если раньше проверяла одна налоговая служба, то теперь будут проверять все четыре фонда. Для малого бизнеса, инновационного бизнеса, обрабатывающей промышленности, очень сильно увеличивается налоговый пресс, это практически в 2,5 раза.
Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин полагает, что новая система начисления пенсии, которую обсуждают депутаты, не будет стимулировать людей к самостоятельному формированию накопительной части пенсии. В числе прочих нововведений предлагается отменить единый социальный налог и сделать социальные взносы для работодателей добровольными. Таким образом, размер накопительной части пенсии, которую формируют в том числе и работодатели, может значительно сократиться.
Сейчас единый социальный налог начинает собирать деньги только для распределительной части пенсии, то есть базовой и страховой. Накопительную часть формируют либо сами граждане на основе своих добровольных взносов в пенсионный фонд, а если они соглашаются на то, чтобы вносить эти деньги, то тогда государство добавляет им определенную сумму, скажем, на 1000 рублей взноса, тоже 1000 рублей от государства, но не больше там 12 или сколько-то тысяч в год. Я лично считаю, что это скорее плохо. Потому что таким образом наша установка, которая лежала в основе предшествующей системы пенсионной, так как она формировалась с начала 2000-х годов, заключалась в том, что взносы были обязательны для работодателей, и выделение накопительной части означало, что формируются длинные деньги, формируются в составе пенсионного фонда средства, которые можно будет вкладывать в долгосрочные проекты и одновременно повышать пенсии.
То есть сейчас этих длинных денег становится меньше?
В общем, да. Потому что мне кажется, что если это все переводится на добровольную основу, то население платить не будет. Никто не думает о старости.
После объявления грядущих изменений в пенсионном законодательстве эксперты опасались, что накопительная часть пенсии, одно из завоеваний проходящей в России пенсионной реформы, будет отменена. Пока этого не случилось. Но реальной возможностью самостоятельно формировать свою пенсию, помещая ее накопительную часть в негосударственные пенсионные фонды, воспользовались не более 5-6% россиян. Люди не привыкли заботиться о старости, считает директор по работе с корпоративными клиентами управляющей компании «Альфа-Капитал» Андрей Вертий. По его мнению, нынешнее пенсионное законодательство позволяет негосударственным пенсионным фондам более эффективно вкладывать деньги их клиентов и увеличивать размеры будущих пенсий.
К сожалению, многие предложенные участниками рынка идеи по расширению законодательства не были оформлены вот в проектах изменения законодательства, которое сейчас будет предложено. И участники рынка разочарованы этим, будут лоббировать дальнейшее расширение возможностей инвестирования пенсионных накоплений, пенсионных резервов.
Сколько россиян, по вашим подсчетам, уже перечислили свою накопительную часть пенсии в негосударственные пенсионные фонды?
Этот рынок начал активно развиваться буквально несколько лет назад, и пенсионные фонды начали работать как активные участники рынка в качестве привлечения, активно строить свои сети по привлечению физических лиц, да, в клиенты. На данный момент не более 5-6% людей являются клиентами негосударственных пенсионных фондов. Все остальные накопления граждан наших находятся под управлением Внешэкономбанка. Но в ближайшие годы, благодаря активному развитию ряда крупнейших НПФ, эта цифра будет доведена до 25%.
Такой оптимистичный прогноз вы даете, а вот доходность негосударственных пенсионных фондов в связи с кризисом не уменьшилась ли?
Конечно же, уменьшилась. И за 2008 год в среднем отрицательный доход, то есть убыток по пенсионным накоплениям застрахованных лиц составил около 20%. Но некоторым фондам удалось, благодаря консервативной политике размещения активов, приблизить эту цифру ближе к нулю, чем к отрицательной зоне.
Это был директор по работе с корпоративными клиентами управляющей компании «Альфа-Капитал» Андрей Вертий. Авторы пенсионной реформы обещают, что в 2010 году размер средней трудовой пенсии в России превысит 8 тысяч рублей. Так что у молодых россиян еще есть возможность рискнуть, пойти в негосударственный пенсионный фонд и попытаться сделать свою старость более обеспеченной. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники сообщают об исчезновении в Чечне сотрудницы центра «Мемориал» Натальи Эстемировой. На северо-западе Ирана потерпел катастрофу пассажирский самолет, на борту которого находились около 170 человек. Предполагается, что никто не выжил. Конституционный суд России подтвердил право ветеранов милиции, пострадавших при выполнении служебных обязанностей, на ежемесячные компенсации. В России сегодня завершается весенняя призывная кампания. Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание за педофилию. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги, видеоблоги и радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжит глобальная экологическая тема, связанная с трагической темой катастроф. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца представила ежегодный доклад «Глобальные катастрофы. Раннее оповещение, ранние действия». Главная цель этой работы – предотвращение катастроф. Российский Красный Крест, в свою очередь, наибольшее внимание уделяет работе по психологической и социальной поддержке пострадавших в результате бедствий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Красный Крест подсчитал, что в прошлом году от природных катастроф во всем мире пострадало 213 миллионов человек. Самые крупные чрезвычайные ситуации произошли в Камбодже во время наводнения на реке Меконг и землетрясения в китайской провинции Сычуань. 93% всех жертв катастроф 2008 года приходятся на эти два бедствия. В России, по словам главы регионального представительства Красного Креста и Красного Полумесяца Яапа Тимера, ситуация абсолютно иная.
To the Russia situation, the Russian statistics.
Если я обращусь к ситуации в России, к российской статистике, я узнал, что количество людей, которые погибли в честь в прошлом году, было 121 человек. И люди затронуты разными природными катастрофами в 2008 году, их число составило 5256. Если смотреть на период 10 лет, мы увидим, что за последние 10 лет погибли больше 4000 человек и почти 3 миллиона людей. Эти цифры удивили меня, потому что они такие маленькие, такие низкие для такой огромной страны с населением 41 миллион человек. Это означает, что либо у вас абсолютно идеальная, совершенная система подготовки ЧС, либо вам очень везет.
Oh, you're very lucky.
По подсчетам экспертов Красного Креста, в период экономического кризиса, когда сокращаются бюджеты гуманитарных операций, новый подход к чрезвычайным ситуациям, то есть их раннее предупреждение, в 4 раза сохраняет большее количество жизней на 1 вложенный доллар. Российское представительство Красного Креста и Красного Полумесяца уделяет внимание психологической поддержке пострадавших в результате катастроф. Работа по созданию специального центра психологической поддержки началась после трагических событий в Беслане. Говорит заместитель председателя Российского Красного Креста Дмитрий Федотов.
На базе Беслана и на базе нашего северо-осетинского отделения в Республике Северная Осетия Алания создать ресурсный центр по оказанию психосоциальной помощи. Этот ресурсный центр, он позволил нам на сегодняшний день создать достаточно мобильные бригады в национальном обществе, которые могут оказывать психологическую и социальную поддержку не только в Республике Северная Осетия Алания, не только в Южном федеральном округе, но мы стараемся оказывать по мере возможности и в других регионах. И вот эти трагические события, которые проходили там, и та возможность подготовки кадров, в основном психологов квалифицированных, позволило нам в первые буквально дни после трагических событий во время грузино-осетинского конфликта выехать в лагеря и оказывать помощь пострадавшим беженцам из Южной Осетии.
Говорил Дмитрий Федотов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор на российские темы. Сегодня Российский Конституционный суд постановил, что милиционеры, пострадавшие на службе, должны получать компенсации, даже если государство не виновато в причинении им вреда. Повод к рассмотрению послужили запросы двух районных судов Нижнего Новгорода. Они рассматривали жалобы милиционеров, переставших получать компенсации. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге, а именно там находится Конституционный суд, Татьяна Вольская.
Проверялась конституционность части 4 статьи 29 закона о милиции и статьи 1084 Гражданского кодекса, которые регулируют возмещение вреда в случае потери здоровья сотрудникам милиции на службе. Вместе с главой 59 Гражданского кодекса эти нормы не обязывают государство возмещать вред, причиненный здоровью, если отсутствует вина должностных лиц органов внутренних дел или других государственных органов. В двух районных судах Нижнего Новгорода находится несколько исков бывших милиционеров, ставших инвалидами на службе, но не получающих компенсации, предусмотренной законом о милиции, поскольку отсутствует вина конкретных должностных лиц за причиненный вред, говорит судья-докладчик по этому делу Сергей Казанцев.
С запросом обратился судья. Заявители того судьи получали государственное социальное страхование в полном объеме, но оно не возместило весь вред, на который они рассчитывали. Поэтому, кроме того, эти граждане обратились в суд, чтобы им дополнительно, еще в соответствии с законом о милиции, вред возмещался в виде предусмотренных этой нормой ежемесячных компенсаций. В свое время этим гражданам назначили такие ежемесячные компенсации. Затем в 2007 году руководство Управления внутренних дел отказалось выплачивать данные компенсации, ссылаясь на то, что якобы изменилась судебная практика. Это связано с тем, что вернувшиеся из Чечни сотрудники внутренних дел, в связи с тем, что они помимо обычной зарплаты получали те надбавки, которые положены участникам контртеррористических операций, должны были получать достаточно большие выплаты. И вот эти ежемесячные доплаты оказались, видимо, непомерными для бюджетов соответствующих управлений внутренних дел.
Конституционный суд счел, что суды необоснованно изменили свою же прежнюю практику, отказав милиционерам в выплатах. Постановление гласит, что оспоренные нормы по буквальному смыслу Конституции соответствуют, но сложившаяся правоприменительная практика противоречит конституционным принципам социального государства, равенства всех перед законом и судом и самой правовой природе этих компенсационных выплат. Отныне выплаты пострадавшим на службе сотрудникам милиции должны осуществляться в полном объеме. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Язык и танец, слова и балет. Об этом в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Поэт, я считаю, поэт, он вообще в известной степени не только автор текстов, он тело. Я вообще считаю, что поэзия в очень большой степени телесное искусство.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Кирилл Кобрин. В эфире вы слушаете информационную программу «Время свободы», и нашу программу продолжат главные международные темы. В эфире первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовит и ведет корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
На второй день слушаний в Сенате, где рассматривается кандидатура Сони Сотомайор в члены Верховного суда, одной из главных тем стало давнее заявление судьи Сотомайор, позволившее ее критикам обвинить ее в расовых предубеждениях, рассказывает Алан Давыдов.
Наибольшую полемику среди прошлых высказываний Сони Сотомайор продолжает вызывать ее высказывание о мудрой латиноамериканке. Эта фраза, произнесенная Сони Сотомайор 8 лет назад во время выступления в школе права Университета Калифорнии в Беркли, звучит так: «Я надеюсь, что здравомыслящая латиноамериканка, умудренная опытом, чаще придет к лучшему решению, чем белый мужчина, который не видел в жизни того, что довелось ей». Консерваторы говорят, что это и подобные фразы, прозвучавшие позже, не оставляют сомнений в том, что, став членом Верховного суда, Сотомайор будет толковать законы и Конституцию, основываясь на личных взглядах, этнических и гендерных предпочтениях. Во вторник, выступая на слушаниях перед сенаторами, Соня Сотомайор заявила, что ее критики не учитывают контекст, в котором была произнесена злосчастная фраза. В аудитории тогда присутствовало большое число женщин-юристов, и многие из них испаноязычные. «Я хочу заявить определенно и недвусмысленно. Я не считаю, что какая-либо этническая, расовая или гендерная группа пользуется предпочтением при вынесении судебного решения. Я считаю, что каждый человек имеет равные возможности стать хорошим и мудрым судьей, вне зависимости от его происхождения или жизненного опыта». Это заявление, похоже, убедило не всех. Одним из самых драматичных моментов обсуждения цитаты о мудрой латиноамериканке стала полемика Сотомайор с одним из немногих республиканцев, открыто симпатизирующих ей, сенатором Линдси Грэмом. «Ведь если бы что-либо подобное произнес я, желая кого-то вдохновить, мне бы не сносить головы. Вы это понимаете? Если бы я, Линдси Грэм, сказал, что я лучше другого сенатора, потому что мой опыт белого мужчины дает мне лучшую возможность представлять интересы населения Южной Каролины, чем моему оппоненту, представителю меньшинства, это превратили бы в общенациональную сенсацию и правильно бы сделали». Многие наблюдатели считают, что хотя давнее опрометчивое высказывание судьи Сотомайор будет муссироваться и в дальнейшем, шансы на одобрение ее кандидатуры в Сенате высоки. Политический аналитик Глория Борджер говорит, что второй день слушаний в этом смысле оказался переломным. «Думаю, она однозначно отмежевалась от своих слов. Она ясно заявила, что, по ее мнению, судьи обязаны разобраться в своих чувствах, а при рассмотрении судебного дела отставить эти чувства в сторону и не допускать, чтобы личные переживания, ощущения и их пол влияли на судебное решение. Несмотря на свое высказывание в 2001 году, сегодня Сотомайор выглядела убедительной, заявляя, что система более надежна, когда судьи применяют самооценку и абстрагируются от своих чувств.
своих чувств. Наблюдатели также отдают должное спокойствию и выдержке Сони Сотомайор во время слушания в Сенате.
Рассказывал Алан Давыдов. Появление во вторник на рейде Батуми эсминца «Стаут», прибывшего для участия в американо-грузинских военно-морских маневрах и совпавшее с военно-воздушными маневрами российской армии неподалеку от грузинской границы, в интерпретации американской прессы стало символическим событием, свидетельством тщетности попыток американо-российского сближения, предпринятых всего неделю назад на саммите в Москве. Многие эксперты, впрочем, призывают искать не скрытую символику подобных совпадений, а очевидную логику происходящего. А эта логика, по их словам, заключается в том, что Соединенные Штаты выстраивают свои отношения с Грузией в традиционных рамках отношений с другими ближайшими союзниками, поставив перед собой задачу помочь им обеспечить собственную безопасность и стабильность в регионе. Я подозреваю, что цель этих маневров прежде всего чисто практическая – налаживание оперативно-тактического взаимодействия с грузинскими военно-морскими силами, говорит американский военный эксперт, сотрудник Фонда наследия Бейкер Спринг. Соединенные Штаты заинтересованы в стабильности Черноморского региона хотя бы потому, что у США есть союзнические обязательства по отношению к Турции, черноморской стране, члену НАТО. И американо-грузинские маневры я рассматривал бы как естественное развитие партнерских отношений с одной из ключевых стран региона, а не как попытку сделать некий символический жест в адрес России. И все же понятно, что в Грузии подобные жесты воспринимают и как символический знак поддержки. Как вы считаете, может ли она ожидать от администрации Обамы столь же решительной поддержки, как и со стороны администрации Буша? На мой взгляд, не существует никакой возможности того, что нынешняя администрация отступит от стратегии однозначной поддержки Украины или Грузии, пытающихся отстоять свой суверенитет под давлением России. Я не верю, что Вашингтон поступит с отношениями с этими странами ради улучшения отношений с Москвой или изменит свои взгляды на необходимость их приема в НАТО. С другой стороны, нельзя исключать, что, исходя из глобальных интересов, администрация Обамы попытается избежать шагов, которые будут казаться Москве провокационными. Пока действия Белого дома, на мой взгляд, не дают поводов говорить о сдвиге стратегии в ту или иную сторону. Американский военный эксперт Бейкер Спринг говорил об американо-грузинских военно-морских маневрах в контексте американо-российских отношений. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы». Итоговый выпуск программы «Время свободы». Ведет ее сегодня Андрей Широградский. Российские и международные темы. Поговорим, в частности, о судьбе пенсионной реформы в России. Все это в итоговом выпуске. Напомню, 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, ведет программу Андрей Широградский. Я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И в Москве сейчас 17 часов 30 минут. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники сообщают об исчезновении в Чечне сотрудницы центра «Мемориал» Натальи Истемировой. С утра она не выходит на связь, несмотря на то, что у нее был назначен ряд важных встреч. По словам правозащитников, имеются свидетели того, как неизвестные утром в среду заталкивали Истемирову в машину у ее дома в Грозном. Наталья Истемирова занималась расследованиями преступлений, связанных с пытками, казнями, исчезновениями людей в Чечне. На северо-западе Ирана потерпел катастрофу пассажирский самолет, на борту которого находились около 170 человек, в основном граждане Армении. Предполагается, что никто не выжил. Конституционный суд России подтвердил право ветеранов милиции, пострадавших при выполнении служебных обязанностей, на ежемесячные компенсации. В России сегодня завершается весенняя призывная кампания. Число новобранцев увеличилось более чем вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Правозащитники обеспокоены обеспокоены рекордным количеством нарушений в ходе весеннего призыва. В приемной президента России приняли обращение бывших торговцев с черкизовского рынка. Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание за педофилию. Документ внесен на рассмотрение депутатов президентом страны Дмитрием Медведевым. В Ингушетии в результате обстрела убит судебный пристав Бекхан Евлоев. Погибла его родственница. Брат пристава Ахмед Евлоев ранен. Московский городской суд оставил под стражей до 26 июля экс-владельца компании «Арбат Престиж» Владимира Некрасова и предпринимателя Сергея Шнайдера, известного как Семен Могилевич. Последняя группа миссии наблюдателей ООН сегодня покидает Абхазию. На западе Ирака, в провинции Анбар, в результате нападения смертника погибли не менее 6 человек. В египетском городе Шарм-эш-Шейх открылся 15-й саммит движения неприсоединения. Ожидается, что в центре дискуссии будут проблемы, связанные с глобальным экономическим кризисом. В Пакистане, в долине Сват, в бою с правительственными войсками погибли 6 боевиков талибов. Европейская комиссия сегодня выступила с предложением об отмене визового режима для граждан Сербии, Македонии и Черногории, начиная с будущего января. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». От новостей мира перейдем к событиям в эфире «Свободы». Сегодня в 22 часа по Москве, сразу после выпуска новостей, начнется программа «Время и мир». Ее представит редактор и ведущая Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет интересно?
Добрый день, Кирилл. Ну, я думаю, что самая интересная тема сегодня – это отношение Белграда к косовским сербам. Дело в том, что как-то не очень замеченной прошла такая любопытная новость, что в самом конце июня, 30 июня, косовские сербы, бывшие полицейские, которые оставили косовские полицейские силы после провозглашения краем независимости полтора года назад, так вот они все вдруг вернулись в полицию. Большинство, абсолютное большинство из них вернулись в косовские полицейские силы и стали работать. Это любопытный факт. На самом деле за ним стоит абсолютно практическая выгода, потому что в свое время, когда Косово провозгласило независимость, Белград сказал, что ни в каких структурах правительственных сербы не будут принимать участие, и поэтому полицейские тоже вышли. Белград им обещал, что им будут платиться зарплаты, и что они могут спокойно пребывать у себя дома, а Белград, значит, будет им искать какую-то другую работу. Ну, никакой другой работы им Белград не нашел. Зарплаты им, как ни странно, все это время платило правительство в Приштине, а не Белград, но поставило им условие, что вот они платят, получают зарплату до 30 июня, с июля зарплата прекращается, если они не находят себе трудоустройство. А поскольку их рабочие места в полиции сохранились, то косовские сербы вернулись. Любопытно при этом реакция на это Белграда, а именно она состоит в том, что реакции не было никакой.
Ну, я так понимаю, что это раздельные силы, да, внутри Косово, но все-таки сербские и отряды, да, они выполняют как бы функции в сербских анклавах.
При всем при этом Белград вдруг призвал еще раз, вопреки тому, что вчера сказал Салана в Приштине, призвал косовских сербов участвовать в выборах в местные органы власти, которые состоятся осенью. Белград еще раз призвал сербов не участвовать в этих выборах, что на самом деле ставит сербов в положении уже полностью ущемленной нации, потому что этнической группы в Косово, потому что они, в принципе, не в состоянии без участия в этих выборах каким-то образом влиять на свое положение, улучшать свою семью, добиваться каких-то там социальных льгот или денег хотя бы от Приштины для своих анклавов или сел и деревень. Так что в лучшем положении теперь находятся уже сербы, которые не живут в своих анклавах, а живут смешанно с косовскими албанцами внутри Косово, у них, по крайней мере, положение получается лучше. Так вот, наш корреспондент в Белграде Ая Куге решила выяснить, во-первых, официальную позицию Белграда по этому поводу, а во-вторых, правозащитную позицию Белграда, правозащитников, вернее, Белграда, о том, как вообще воспринимать эту политику, если продуманная, в принципе, политика Белграда по отношению к косовским сербам.
Насколько я понимаю, там есть разные течения и разные как бы способы давления, потому что Европейский Союз, вот мы только что слышали в новостях, обещает ввести безвизовый въезд гражданам Черногории и, в частности, Сербии, да, начиная с 1 января, и, естественно, что и визит Солана не зря совпадает, да, со всеми этими заявлениями, так что процесс какой-то идет, так или иначе, Косово, хотя и, в общем, не все страны, мягко говоря, его признали, все-таки продолжает существовать и необходимо совершенно, и совершенно необходимо каким-то образом устраивать жизнь, по крайней мере, поддерживать безопасность.
Кирилл, если можно, я еще раз использую просто эту возможность, что я здесь, напомню нашим слушателям, что у нас произошли изменения в расписании, и что программа «Время и мир» теперь не повторяется в 3 часа дня на следующий день, она повторяется в час ночи, в 5 утра и в 10 утра на следующий день, так что, пожалуйста, совместите свои привычки с нашим новым расписанием.
Ну, или слушайте ее на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Там можно послушать ее и не в те самые минуты, когда она идет в прямом эфире. Спасибо, Ирина. Обзор программы «Время и мир», в частности, одной из главных тем этой программы сегодняшнего выпуска, представила редактор и ведущая Ирина Лагунина. Возвращаемся к событиям сегодняшнего дня и последних дней. Депутаты городского собрания Сочи утвердили новую редакцию генерального плана развития курорта до 2034 года. Однако принятый документ не был согласован Министерством природных ресурсов и вызвал критику экологов, рассказывает наш корреспондент Сочи Геннадий Шляхов.
На очередной сессии депутаты городского собрания города Сочи утвердили новую редакцию генерального плана развития курорта. Она рассчитана на 25 лет и определяет основные пути развития Сочи как горного, климатического и бальнеологического курорта. Кроме того, новая редакция генплана позволяет решить ряд острейших градостроительных проблем сегодняшнего дня, говорит Олег Шевейко, главный архитектор Сочи.
Одна из главных целей – это упорядочить застройку на территории города Сочи.
Курорт будет развиваться за счет новых территорий в предгорной местности, продолжает главный архитектор.
Предполагается изменение городской черты с ее увеличением на 4559 гектаров.
Часть новых территорий, как говорят в администрации Сочи, предполагается изъять из состава земель Сочинского национального парка. Эта позиция местных властей подверглась критике в Министерстве природных ресурсов. Экологическое ведомство отказалось согласовывать генплан Сочи в его нынешнем виде, не комментируя свое решение. Глава Сочи Анатолий Пахомов на сессии городского собрания лишь подтвердил наличие разногласий.
Документ принят, документ очень важный, он идеальным не будет, потому что, принимая его, зная, что есть разногласия у нас с Минприроды.
Минприроды настаивает на том, что Сочинский национальный парк не должен уступать даже те территории, которые уже сегодня под застройками, продолжает глава Сочи, а также те населенные пункты, которые были еще в 1977 году определены как городские. Позиция природоохранного ведомства, о которой говорят представители общественных экологических организаций, заключается в том, что ныне действующее законодательство не предусматривает изъятие земельных участков при установлении черты населенных пунктов. Более того, изъятие земель из состава особо охраняемых природных территорий категорически запрещено.
К сожалению, то, что генеральный план был принят в нынешнем виде, без учета замечаний Министерства природных ресурсов и общественных организаций, порождает конфликт, из которого мало что хорошего будет. Это затормозит применение генплана.
Андрей Рудомаха, координатор экологической вахты по Северному Кавказу, является одним из авторов открытого письма, подписанного представителями Всемирного фонда дикой природы, Гринпис России, Международного социально-экологического союза и Центра охраны дикой природы. Природоохранные организации считают, что генеральный план Сочи должен соответствовать нормам законодательства и содействовать устойчивому развитию города-курорта. Зеленые намерены опротестовать через органы прокуратуры, если понадобится в суде утвержденный генплан Сочи. Администрация города-курорта, в свою очередь, не видит проблем в том, что генеральный план был принят с разногласиями и тоже готова в судебном порядке отстаивать свою точку зрения. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
От политических тем перейдем к темам культурным. Речь пойдет об одной из английских традиций. Как только на Британских островах наступает лето, в садах и парках по всей стране открывается театральный сезон. На природе играют что угодно, но в первую очередь, разумеется, Шекспира. Анна Асланян, лондонская журналистка, побывала на подобном представлении в Льюисе, английском городке с древней историей.
Английское лето от других времен года отличают не только теплое пиво и крикет на лужайке, но еще и театр под открытым небом. Шансы на хорошую погоду здесь в любое время года примерно одинаковые. Однако по традиции сезон на свежем воздухе устраивается главным образом с июня по сентябрь. Во множестве парков, общественных и частных, идут бесконечные комедии, оперы, концерты. В этом году в лондонском Риджинс-парке можно посмотреть сугубо комнатную вещь «Как важно быть серьезным», а в Гламбургской опере послушать Тристана и Изольду. Но сегодня речь пойдет о менее известной сцене, о лужайке в обычном городском саду. Хотя сам город Льюис, расположенный в графстве Сассекс, обычно не назовешь. Он знаменит своим старинным замком, книжной лавкой 15 века, тюрьмой, ночью костров, анархическими традициями и процветанием искусств. Пройти городок из конца в конец можно за полчаса, и по дороге вам попадется дюжина мест, где время от времени что-то представляют. О недавно появившемся в Льюисе театре Synergy рассказывает его создатель Дэвид Партон. Мы с женой открыли этот театр 2 года назад. Принцип у нас такой – делать малобюджетные постановки. Это означает, что мы способны ставить пьесы, которые многим любительским театрам поставить не удается, мешают экономические последствия. Малый бюджет позволяет нам работать с классическим репертуаром. Например, мы играем Шекспира, играем Ибсена, современную классику вроде Теннесси Уильямса. А в будущем году мы, отыграв неделю здесь, везем шекспировскую постановку в Норвегию. В этом сезоне в театре Synergy идет много шума из ничего. В качестве сцены был выбран сад в центре Льюиса. Публике предложено было приносить с собой все необходимое для пикника. На последнее представление зрители собрались, нагруженные корзинами с едой и напитками, а также раскладными стульями вместо пледов и зонтами. Ясно было, что дождь неминуем. Рассевшись на лужайке и раскупорив бутылки, народ понял и другое. Спектакль будут играть в буквальном смысле под открытым небом, без навеса. Когда полило не на шутку, зрители, кутаясь в плащи, начали сочувственно посматривать на актрис в открытых, как положено у Шекспира, платьях. Но комедия продолжалась, несмотря ни на ливень, ни на прочие помехи. Беатриче, узнав о чувствах Бенедикта, подпрыгивала на месте и радостно хихикала, не замечая непогоды. Бенедикт распространялся о женских добродетелях, прохаживаясь по мокрой траве. Остальные, в полном соответствии с текстом, строили козни в надвигающихся сумерках. Режиссер, не раскрывая зонта, стоял у неработающего по причине сырости софита и делал заметки в блокноте. В антракте одна пара из публики направилась к калитке. На вопрос, почему уходят, они ответили так. Тут холодновато. И потом нам было плохо слышно из-за гусей. Конкуренция мешала. Слева гуси, справа дети. Кое-что мне понравилось, но, боюсь, я не сумел достаточно вовлечься. Впрочем, это был единственный случай недостаточного вовлечения. Остальные зрители не только не собирались уходить, но с энтузиазмом рассказывали о своей любви к подобного рода мероприятиям. Да, я обожаю Шекспира. Мы довольно часто бываем в театре на природе. К сырости нам не привыкать. Однажды смотрели мы что-то в Риджинс-парке, так там актрис в кусты швыряли, и все такое. После антракта погода не улучшилась. К дождю прибавился холод, поднялся ветер, начало темнеть. Спектакль шел своим чередом. Окончилось представление едва ли не в полной темноте, под громкие аплодисменты. Сложив походные табуретки и собрав пустые стаканы, публика неторопливо потянулась к выходу, обмениваясь впечатлениями. Актеры, откланившись, ушли переодеваться в палатку. И лишь тогда режиссер, наконец, раскрыл свой огромный черно-белый зонт. Анна Асланян специально для Радио Свобода.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Правозащитники сообщают об исчезновении в Чечне сотрудницы центра «Мемориал» Натальи Эстемировой. На северо-западе Ирана потерпел катастрофу пассажирский самолет, на борту которого находились около 170 человек. Предполагается, что никто не выжил. Конституционный суд России подтвердил право ветеранов милиции, пострадавших при выполнении служебных обязанностей, на ежемесячные компенсации. В России завершилась весенняя призывная кампания. В приемный президента России приняли обращение бывших торговцев Киргизовского рынка. Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание за педофилию.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит тема российско-британских отношений. В октябре прошлого года впервые в истории двусторонних отношений должность посла Великобритании в Российской Федерации заняла женщина Энн Прингл. Госпожа Прингл – карьерный дипломат с 30-летним дипломатическим стажем. Последовательно она занимала посты главы Восточного департамента Министерства иностранных дел и главы его стратегического отдела. Была послом в Чешской Республике. В 1980-85 годах работала в британском посольстве в Москве. Наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына попросила Энн Прингл прокомментировать состояние нынешних российско-британских отношений.
Комитет по обороне Палаты общин британского парламента опубликовал доклад под названием «Россия. Новая конфронтация», в котором призывает правительство Великобритании занять более жесткую позицию в отношении России. В частности, в докладе отмечается возросшая агрессивность российской внешней политики и стремление Российской Федерации создать собственную сферу влияния на территориях бывших советских республик. Для этого, говорится в докладе, используются не только военные акции, но и энергетические инструменты. Комитет призывает правительство не признавать эту сферу влияния и энергичнее реагировать на полеты российской военной авиации вблизи британского воздушного пространства, которые, по мнению авторов доклада, чреваты обострением международной напряженности. Прокомментировать положение доклада Комитета по обороне Палаты общин «Радио Свобода» попросила посла Великобритании в России Энн Прингл. Интервью с первой в истории российско-британских дипломатических отношений с женщиной-послом проходило в Форен-офисе в Лондоне.
Члены Комитета по обороне Палаты общин побывали в России в марте этого года. Это был плодотворный визит через несколько месяцев после августовского российско-грузинского конфликта. Комитет уделил особое внимание соседям России. Для Соединенного Королевства Россия очень важный партнер в отстаивании его глобальных интересов. Это касается, в частности, таких проблем, как Иран, ближневосточный мирный процесс, Афганистан, энергетическая безопасность, изменение климата. Россия выступает нашим ключевым партнером в решении всех этих проблем. Именно поэтому так важен прагматичный подход в отношениях с ней при отстаивании наших интересов в этих сферах. Это приоритетная составляющая российского направления нашей дипломатии. Мы были свидетелями того, что Россия использовала свои энергоресурсы в качестве инструмента внешней политики, что нашло отражение в российско-украинском газовом кризисе. Это оказало крайне негативное влияние на страны Евросоюза, в особенности на те из них, которые на 100% зависели от поставок российского газа. В наших интересах сделать все возможное, чтобы Россия и Украина оставались надежными и стабильными поставщиками энергоресурсов для стран ЕС. Что касается высказанной в докладе Комитета обороны обеспокоенности по поводу создаваемой Россией сферы влияния, то британское правительство твердо выступает за отвод российских войск с территории Южной Осетии и Абхазии. Мы также дали ясно понять России, что не потерпим нарушения нашего воздушного пространства, с чьей бы стороны это ни исходило.
Госпожа посол, как бы вы прокомментировали такое заявление председателя Комитета по обороне Палаты общин Джеймса Арбатнота? Правительство должно применять прагматичный подход в отношениях с Россией, основанный на реалиях российской внешней политики, а не на абстрактных и вводящих в заблуждение понятиях общих ценностей.
Это интересное заявление, которое, по сути дела, и лежит в основе нашей политики в отношении России. На протяжении длительного времени мы проводим именно такую политику на российском направлении. И это нашло отражение в ряде официальных документов и выступлениях наших руководителей. В сферах, где возникают взаимные интересы, мы конструктивно сотрудничаем. Там же, где у нас происходят серьезные расхождения, как в случае с Грузией, мы отстаиваем собственную точку зрения. Таковы принципы нашей внешней политики.
В чем вы видите главные препятствия на пути потепления довольно прохладных сейчас российско-британских отношений?
Одно из главных препятствий – проблема экстрадиции в Британию господина Лугового. Независимая королевская прокуратура называет его главным подозреваемым в убийстве в Лондоне Александра Литвиненко. Это дело должно слушаться в британском суде. Оно остается серьезным препятствием в наших двусторонних отношениях. Все дела об экстрадиции российских граждан из Великобритании находятся в юрисдикции независимых судебных органов, и мы не можем ни влиять на них, ни комментировать их.
Существует ли у дела Литвиненко судебная перспектива в обозримом будущем?
Наша прокурорская служба контактирует с российской генеральной прокуратурой. Не могу это комментировать, потому что королевская прокурорская служба независима от правительства и проводит расследование независимо.
Многие российские граждане жалуются на трудности с получением британской визы. Существуют ли возможности упрощения визового режима между двумя странами?
Мне представляется, что у нас очень простые правила получения британской визы. Вы заполняете в режиме онлайн анкету, затем вас приглашают для фиксации ваших биометрических параметров, что занимает не более 15 минут. И это все, что вам нужно сделать до получения паспорта с готовой визой. Вся эта процедура не кажется мне сложной или вызывающей какие-либо трудности.
Ваш предшественник на посту посла, сэр Энтони Брентон, подвергался нападкам и давлению со стороны прокремлевского молодежного движения «Наши». Не возникают ли у вас аналогичные проблемы?
Не могу комментировать чувства, которые это вызвало у моего предшественника. Посол нередко сталкивается в своей работе с разного рода вызовами и трудностями. Но я люблю вызовы.
Это была новый посол в Великобритании в России Энн Прингл. С ней беседовала корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вновь американские темы. В эфире вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
На тяжкие экономические времена сослались грабители, опустошившие сейф банка в Хьюстоне. В то время как банковский клерк вынимал из сейфа пачки банкнот, затребованные грабителем, афроамериканец лет 30 с пистолетом в руке объяснял ему, что они с приятелем пошли на ограбление, потому что у них нет денег на продукты. Его партнер в темных очках и свитере с капюшоном держал в это время под прицелом напуганных клиентов банка. Дело было сделано быстро, чисто, без инцидентов, в течение нескольких минут. Пара скрылась с места происшествия в серебристом «Шевроле». Сколько денег унесли голодные грабители, не сообщается. Предатель, вонзивший Нью-Йорку нож в спину. Такое обвинение в свой адрес услышала госсекретарь Хиллари Клинтон из уст мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Этот недипломатичный взрыв часто несдержанного мэра вызвала директива государственного секретаря, освобождающая дипломатические миссии от налоговой повинности на их недвижимость, что обернется сотнями миллионов долларов потерь для города. Традиция взимания налога на недвижимость дипломатических миссий освещена, по словам мэра, временем, ей больше 130 лет. Особо возмутило мэра Нью-Йорка то, что бывший сенатор от Нью-Йорка порекомендовала Венгрии отозвать 32 миллиона долларов, отправленные городу в счет уплаты налоговой задолженности. Представитель Госдепартамента заявил, что если иностранных дипломатов заставят платить налог на недвижимость, то иностранные государства также ведут налоговые повинности по отношению к американским дипломатическим миссиям. Во вторник впервые поднялся в воздух один из пяти самолетов авиакомпании, созданный исключительно для перевозки кошек и собак. Авиалинии «Домашние животные» были созданы американской семейной парой, поклявшейся никогда больше не перевозить любимого терьера Зо в клетке в багажном отделении. В специально оборудованных самолетах у каждого из 50 животных будет свой уголок. Каждые 15 минут их будет проведывать стюардесса. Трансконтинентальные перелеты будут совершаться в несколько приемов, для того чтобы дать пассажирам размять ноги в специально созданных для них комнатах ожидания. Средняя стоимость билета для перелетов между пока 5 городами – $250. Хозяева авиалинии говорят, что все билеты распроданы на 4 месяца вперед. Хотя мало кто из профессионалов верит в состоятельность подобной бизнес-модели. Водоросли могут стать соперником нефти в качестве источника горючего. По крайней мере, на это надеется крупнейшая нефтяная компания ExxonMobil, которая выложила $600 миллионов, чтобы подтвердить эту идею и диверсифицировать свой бизнес. Нефтепроизводитель вошел в партнерство с фирмой Synthetic Genomics. Цель этого партнерства – создать экологически чистое автомобильное топливо, рассказывает Ян Рунов.
Вице-президент по научным разработкам корпорации ExxonMobil Эмил Джекобс сказал, что решение о крупном капиталовложении стало результатом многолетних исследований. Если удастся наладить производство жидкого топлива из водорослей путем фотосинтеза с поглощением двуокиси углерода, это поможет удовлетворить растущий в мире спрос на транспортное топливо и одновременно снизить выбросы парниковых газов. Насколько реалистичны эти планы? Вот мнение Роберта Брэдли, президента Института энергетических исследований в Хьюстоне, штат Техас. Зная ExxonMobil как авангардную по инновациям и энергетическим исследованиям корпорацию, я полагаю, что она не выступила бы с такого рода заявлениями без веских на то оснований. Видимо, корпорация нашла технологию создания жидкого топлива и поверила в нее больше, чем в возобновляемые виды энергии, о которых говорят чаще всего – солнце, ветер, этанол. Вероятно, ExxonMobil считает, что производство энергии из водорослей перспективнее. На эту корпорацию работают сейчас 14 тысяч ученых. С другой стороны, ExxonMobil очень хорошо умеет считать деньги. Думаю, корпорация видит большие коммерческие перспективы в производстве жидкого топлива из водорослей. Но, конечно, это все на стадии эксперимента, и до практических результатов еще далеко. Планируется в течение 5-6 лет провести необходимые исследования, для чего в Сан-Диего будет создан новый испытательный комплекс. В нем будет разрабатываться техника производства жидкого топлива из водорослей. Для этого, возможно, потребуется выращивание определенного вида водорослей в открытых водоемах и в закрытых фотобиореакторах. Если эта часть работы окажется успешной, то корпорация вложит миллиарды долларов в новую технологию и в налаживание коммерческого производства нового биотоплива для разных видов транспорта, от автомобилей до самолетов. По мнению председателя совета директоров корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона, биоэтанол, производимый из растительного сырья, не слишком оправдал себя, поскольку не способствовал сокращению выделения парниковых газов и одновременно вызвал скачок цен на продовольствие. Поэтому сейчас внимание корпорации ExxonMobil привлекает биотопливо следующего поколения. Защитники окружающей среды очень осторожны в своих оценках планов корпорации. До сих пор попытки найти полноценную замену ископаемым энергоносителям и снизить выделение вредных газов в атмосферу нельзя назвать успешными.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Следующий час информационной программы «Время свободы» через минуту после коротких объявлений.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Весенний призыв в российскую армию. Что за цифрами?
Комментарии экспертов.
Шалва Чигиринский против Елены Батуриной. Чем может кончиться процесс в лондонском суде?
В блогах свободы.
Блогер Игорь Померанцев о том, что такое любовь на коротких волнах.
Сайт Радио Свобода – свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».